Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Студия обозреватель Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Тань, привет.
Привет, привет.
Ну что, о росте цен. Самое насущное.
Наболевшее.
Важное и, правда, наболевшее. Минэкономразвитие повысило прогноз по инфляции по итогам текущего года до 7,4%. В то время как прогноз на последующие два года не изменился, оставшись на уровне 4%. В качестве причины изменений глава ведомства Максим Решетников называет нетипичное удорожение овощей и фруктов, а также ускоренный рост цен на мясо.
Ну, значит, 7,4 вот теперь, да, вот такой прогноз инфляции процентов, а составлял он 5,8%. Угу. Значит, рост цен на овощи и фрукты за неделю, это с 28 сентября по 4 октября, ускорился в 5 раз на 1,5%.
Вот это для меня удивительно. Мы уже как-то обсуждали это в студии. Почему? Потому что часто сезон, собственно, урожай собрали, все в избытке.
Слушай, я, конечно, могу озвучить все причины, которые я прочитала, готовясь к сегодняшнему эфиру, но я тебе скажу так, все влияет на ценообразование, да. Все, что только можно. Это и рост цен на энергоносители, на упаковку, на логистику, там проблемы с логистикой, кризис пока все еще, который до конца мы там не преодолели, и последствия пандемии, абсолютно все, что только можно. Вот позволь буквально один пример. Мне кажется, это очень яркий такой индекс борща. Вот особенно
давай,
то, что мы будем все любим есть зимой, да, в преддверии зимы. Опять же, тут оговорюсь, не за сентябрь будет, а за август. Цены, значит, за месяц выросли. Мясо и птица в среднем подорожали на 1,42%. Чеснок на 6,5%. Зелень свежая, если вдруг ты хочешь добавить, на 2,4. Значит, подешевели морковь, капуста, лук, там от 10% и менее. И вот тут есть один вопрос, который как раз нашим специалистам хочу задать. Свекла. Не очень с ней понятная ситуация, потому что то, что я нахожу, она якобы подешевела там более чем на 13%, а официальная статистика Росстата говорит, что на 43%. То есть почти в половину стало дешевле. Но основные товары, которые самые дорогие, это мясо, мы понимаем, да, картофель, это то, что цена чего
растет. Картофель-то подорожал, да, правильно?
Все
я
верно,
понимаю?
На 4,4.
Да, но я, например, в борщ, ну, не я, в смысле, в семье у нас свекла практически не добавляется, а в основном добавляются помидоры.
Ну, помидоры.
А помидоры подорожали. То есть мой борщ, понимаешь, ты...
Это еще от рецепта, понимаешь, зависит, да, в том-то и дело,
верно.
Что будет
мой
подешевле,
дороже,
а что
чем
будет
твой.
Подороже.
Да. Ну что, присоединим к нашему разговору специалистов, директор Плодоовощного союза Михаил Глушков с нами на прямой связи. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Михаил Владимирович, ну на какую категорию товаров, да, вот среди тех, которыми вы занимаетесь, да, среди овощей, все-таки вот самый больший рост, на что отмечается? Потому что действительно порой заходишь, ну вот уже овощи некоторые как мясо стоят по факту.
Ну, сейчас в первую очередь, конечно, увеличивается стоимость овощей закрытого, то есть это помидоры, огурцы. И это нормальная ежегодная тенденция, потому что мы переходим из помидоров и фруктов, выращенных в открытом грунте, и очень дешевых. Сначала мы переходим на продукцию из парников, из таких сезонных пленочных теплиц, а потом дальше со временем мы ежегодно переходим на промышленные овощи, да, в промышленных теплицах высоких, которые там 22 часа в сутки светят, которые постоянно топятся. Вот. Ну, то есть, конечно, это продукция совсем другая. И именно эти овощи сейчас вот еженедельно они дорожают. В первую очередь. Во вторую очередь, конечно, мы, если возвращаться к борщу, он был достаточно холодный и дождливый, и действительно замедлился сбор урожая и картофеля, и моркови, и капусты. То есть темпы снизились уборки урожая, и это повлекло за собой определенный рост цен, потому что предложение ниже, чем обычно в этом месяце. Вот. Но сейчас вот только что я в 11 часов был на оперативке у Минсельхоза, и регионы докладывали о том, что там, ну, процент уборки составляет там 60-70%. То есть еще 30% площадей у нас не убраны. Вот. Но, опять же, все субъекты обещают, что вот по прогнозам у нас хорошая погода будет в октябре, и сейчас вот они ускорятся и урожаи соберут, и в целом валовый сбор будет такой же, как в прошлом году.
А что от урожая-то ожидают, Михаил Владимирович? Не страдает ли, не пострадал? Лето-то жаркое было, чересчур жаркое.
Сентябрь было весьма холодное при этом.
Да, людей недостаточно, ну там вот эти всякие пандемические и так далее. Вот как-то отразилось на урожай? Что ждут, в общем?
Лето было, на самом деле, разное в разных субъектах. Да, где-то у нас засуха была, как, например, Татарстан, Башкирия, вот эти регионы, да. Где-то было, наоборот, с дождями все залило, да, как Крым там.
Да, такие тоже случаи, да.
Да. Вот. Ну, в целом разнонаправленно, но по прогнозам, опять же, то, что Минсельхоз говорит, они говорят, что, и, кстати, мы их в этом плане поддерживаем, они говорят, что сбор овощей будет на уровне прошлого года. То есть, если это действительно случится, то цены стабилизируются, то есть они будут снижаться. Потому что сейчас, я говорю, в сентябре само предложение было ниже, чем обычно, и на это рынок отреагировал.
Вот. Ну, то есть но, они будут снижаться к показателям прошлого года?
Да, они будут стремиться к показателям прошлого года. Ну, это будет вот сейчас вот к концу октября. Просто у нас, смотрите, какая ситуация. У нас в этом году весна была на 2 недели позже, и посев был на 2 недели позже. И поэтому немножко статистика опаздывает. Ну как, имеется не статистика, сбор урожая задерживается, да, и его поступление на рынок задерживается, и поэтому кажется, что вроде вот он какой-то рост цен. На самом деле этот рост цен, вот как вы говорили там по свекле, да, то есть по тем культурам, по которым уборка проходит хорошо, по тем культурам идет падение. По тому же картофелю, например, да, там действительно сейчас пока цена еще высокая, потому что убрано еще там 30-40% площадей предстоит убрать. Когда его уберут до конца, тогда, собственно, можно будет подводить какой-то итог и посчитать, сколько его, посмотреть на качество. Что, кстати, тоже не менее важно, потому что наша задача не просто в моменте собрать урожай, а нужно же его заложить на хранение, чтобы он был пригодный для закладки на хранение. И для того, чтобы его потреблять постепенно в течение всего года.
Михаил Владимирович, вот простите, пожалуйста, может быть, я, так сказать, не так пристально слежу за ценами, но я, честно говоря, я не припомню, чтобы продукты дешевели.
Дешевели, да.
Ну, то есть, когда вы говорите, что сейчас рынок там испытывает, ну, то есть причины объективные.
А еще ведь проблема в том, что мы уже, мне кажется, полгода так минимум, а то и более, обсуждаем вот как раз-таки ситуацию с ростом цен. Постоянно дорожает. Мы все ждем, когда начнет дешеветь, а сейчас уже подешевеет так, что все равно не вернется, ну, каким-то исходным значением, а то и не будет дешеветь и вовсе.
Не, ну, послушайте, во-первых, продукт дешевеет. Вы сами об этом говорите, вот про свеклу.
Но это говорим не мы, это говорит Минэкономразвитие, давай нам
нет,
цифры.
Это говорит Росстат, да. Но на самом деле продукт дешевеет. Вот и каждый сентябрь у нас ежегодно идет сбор урожая. Но не бывает так, да, что в сентябре дороже, чем в мае. Угу. Вы помните, в мае морковка была по 150 рублей, сейчас она по сколько? А что, не подешевела? Конечно, подешевела. Вот, и...
Ну, понимаете, одно дело, когда вот морковь подешевела, ну, там, ну, условно, пусть даже будет 5 рублей, а, да, не знаю, 7 рублей. А другое дело, когда мясо подорожало на 50-70 рублей.
Мясо это все-таки не к Михаилу Владимировичу.
Нет, ну да, Михаил Владимирович, это не к вам, я к тому, что, в общем-то, ты все равно отдаешь больше. Вот тут как-то...
Еще, знаете, вот тоже возникает вопрос. Смотрите, вы действительно называете некие объективные причины для сезона, скажем так, подорожание. Ну, а если мы понимаем эти причины, если мы можем прогнозировать их и закладывать в риски, неужели не находится инструментов для сдерживания цен, чтобы не было вот этих сезонных перепадов?
Не, ну как можно сдерживать цены, если мы, например, мы урожай собираем один раз в году? Вот у нас в сентябре, в октябре идет сбор урожая вообще открытого грунта каждый год. Вот у нас вот такая страна, да?
Угу.
Вот. И у нас всегда избыток предложений в сентябре-октябре. Ну, их много овощей. Дальше сельхозники что-то закладывают на хранение, а что-то они просто с поля продают за бесценок. А дальше уже мы, собственно, из хранилищ начинаем плавно потреблять. Когда у нас заканчиваются запасы, у нас мы начинаем переходить на импорт, видим космические цены. Это ежегодная тенденция. Тут вопрос просто в том, что сколько мы соберем урожая и как... И какого он будет качества, да? И когда, в какой месяц мы перейдем на импорт. Если нам хватит своего урожая до мая, то все прекрасно, всплеска цен не будет. Если он закончится там морковка и картофель, как в этом году закончились рано, да, мы перешли на импорт, наши братья из ближнего СНГ нам заломили 150 рублей за килограмм морковки.
Михаил Владимирович, вот и про экономику тоже ценообразование расскажите. Вот мы все объясняем сезонностью, но при этом, при всем, бензин подорожал, но за год, ну, на 10%. Ну, чуть меньше, ну, примерно. Значит, дерево подорожало значительно, гораздо больше, чем на 10%. А что такое дерево? Дерево – это бумага, это лотки, в которые складывается плодовочная продукция и так далее. Удобрения подорожали? Конечно, подорожали. В следующем году еще больше подорожают.
Да, подорожали на 40%.
Да. А вот это как сказывается на цене?
Ну, это смотрите, каким образом сказывается. То есть вот это, конечно, все ложится на себестоимость продукции, но напрямую на оптовой цене это не сказывается, потому что цена все-таки формируется исходя из спроса и предложения. Но если сельхозтоваропроизводители не заработают, например, я вырастил морковку, я продал ее в этом году в убыток, я в следующем году ее не буду сажать. Вот. То есть, как вот мы видели, почему морковь у нас закончилась рано? Потому что в 2019 году она была очень дешевая, она была по 8 рублей морковь оптом. Вот. И дальше ее в 2020 году посадили на 20% меньше. Люди просто сказали, зачем мне сажать, я на ней не зарабатываю.
Ну,
вот.
Логично.
И в 2021 году мы перешли на импортную морковь, и вот видели тот рост цен, который мы видели.
Который есть.
Все достаточно растянуто во времени. То есть сельхозник, он даже если вложил очень много денег в производство, он не может в моменте поднять один на рынке поднять цену и сказать, вот у меня так дорого получилось. Конечно, нет, конечно, все.
Михаил Владимирович, работают. Благодарим за все разъяснения. Михаил Глушков, директор Плодово-овощного союза, был с нами на связи. Я предлагаю сразу к мясу.
Давай, перейти. От овощей к мясу.
Да, к нашей беседе присоединяется руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот я почитала, знаете, помимо тех цен, которые мы видим, я еще в оптовку заглянула, посмотрела, что там стоит. Вот написано, что в европейской части России цена филе куриной грудки установила годовой рекорд в 250-260 рублей за килограмм. То есть вот, ну как и да, один из примеров таких контрастных. А дальше-то нам ожидать каких цен?
Это очень хороший вопрос. Знал бы прикуп.
Вы не знаете ответа, да?
Мы разве не в Сочи звоним? Да?
Я не люблю никого пугать, я просто оцениваю ситуацию и понимаю причину, почему это происходит. Вообще, если глубоко вдаваться в проблему, то я думаю, что мы вышли, не мы, Россия, а мир вышел на новый уровень цен на продукты питания. Вообще. Потому что, как правильно было сказано до меня коллегами, дорожают буквально все составляющие этого большого пазла, который называется курица. Это корма. Вот зерно, например, экспорты наши дорожают уже 3 недели подряд. А учитывая, что оно выходит на пике долларовых цен, которые были в 2008 году, вот тогда был доллар меньше 30, а сейчас 72, мы понимаем, насколько выросли корма. У нас из-за пандемии, не у нас, а в мире, из-за пандемии, в частности, ограничений производства там, в Китае, некоторых предприятий в Германии и так далее, на 100 с лишним процентов выросли некоторые аминокислоты, витамины, кормовые добавки, ветеринарные препараты выросли на десятки процентов. То есть каждый кусочек этого пазла стал существенно больше. И у нас в птицеводстве и в свиноводстве цены с 15 по 20 год вообще не менялись. То есть себестоимость росла, а цены из-за конкуренции из-за превышения предложения над спросом были достаточно низкие. В результате что произошло? Небольшие, не очень эффективные или какие-то устарелые предприятия не выдержали и закрылись. Плюс еще наложился птичий грипп, и у нас с вами в первом квартале 2021 года провал впервые за 20 лет на 6,5% производства мяса птицы. Между тем, в условиях экономии, а сегодня многие экономят, все хотят покупать разумно. И получается...
Вот, кстати, что да, килограмм ведь в целях...
Килограмм огурцов. И, конечно, хозяйка скорее купит килограмм курицы. И спрос сместился в сторону этого самого дешевого белка. И спрос на столке стал превышать предложение, что цены пошли. Дальше. Заводы тоже подумали, а мне выгоднее сделать колбасные изделия не из свинины, потому что она у нас подорожала тоже из-за, в частности, африканской чумы свиней и существенных потерь в свиноводстве в этом году. Так я тогда возьму лучше филе грудки и пущу на колбасу. Вот вам и вся проблема. То есть действительно спрос сегодня существенно превышает предложение. И единственный наш вариант – стабилизировать цены и, может быть, даже, чтобы они пошли вниз, как это было последние 3 года в опте на свинину. 3 года цены снижались. Это увеличение объемов производства.
Ну вот по поводу курицы я просто как раз...
Не нужно отнимать деньги у производителей, пусть они лучше вкладывают. Пусть они приобретают больше молодняка, пусть покупают больше инкубационного яйца и увеличат предложение.
Но конечно, вот эта история от кого зависит, так сказать, в чьих руках рычаги по решению тех проблем, о которых вы говорите? Вот власти что-то должны сделать, там, не знаю, упростить регистрацию, облегчить налоговое бремя, ну что-то.
Потому что, я думаю, спрос будет и дальше расти, никто уже там рыбу лишний раз себе покупать не будет, да, и вообще, сезон овощей закончен и так далее.
Совершенно верно. И такие решения уже приняты, они реализуются. Я коротко скажу, что у нас расширился сегодня доступ к инкубационному яйцу. У нас 85% это российское яйцо. Но и там из-за птичьего гриппа тоже были проблемы. Но так как были проблемы по всему миру, мы не могли завести те 15% из Европы, которые возили. Сейчас, слава богу, ситуация налаживается, и, соответственно, посадки птицы, извините за терминологию, уплотняются. И наши крупнейшие птицефабрики сейчас каждый месяц будут активно наращивать производство. Сейчас оно рентабельно и выгодно. И нам важно, чтобы цена снова не упала на тот уровень, учитывая рост себестоимости, когда средние небольшие птицефабрики где-нибудь в Сибири или на Урале снова повалятся. И тогда цена снова взлетит. Низкие цены – это для потребителя на коротком этапе выгодно. Но заканчивать это всегда, если они не окупают ваши затраты одним, только ростом цен.
Сергей Евгеньевич, ну позвольте офф-топ, что называется, да, вне нашей темы вот по поводу курицы. Слушайте, а почему она вот такого качества сейчас? Ну, там у больших вот этих вот знаменитых производителей, которых мы не будем рекламировать, тем более, что рекламировать-то нечего. Но она разваливается, ее можно есть губами, тогда как курица домашняя, ее хочется укусить и откусить кусок мяса.
А я страдаю
мяса.
От другого. Я хочу всегда покупать мясо на развес. И вот ты попробуй например, где-то найти. Везде все в упаковке. Только. И вот такого качества, какого ты говоришь.
Ну, значит, что касается курицы. Слава богу, вы можете пойти на рынок и купить домашнюю курицу. Она, правда, в два с половиной раза дороже.
Вот.
Не можете это позволить. Но у вас есть выбор. Вы можете пойти и купить, и вам нравится жевать. А кому-то нравится нежная курица.
Нет, это неправда.
Мы не производим то...
Нет таких людей. Но вот
мы не производим то, что не нужно потребителю. Он бы тогда это не ел. И Россия бы не была крупным экспортером мяса птицы, если бы она никому была не нужна. Я с удовольствием ем российскую курицу индустриальных производителей. У меня нет предубеждений против этого. Но когда хочется купить за килограмм там 350 рублей, ну окей, пошел купил. Но многие ли россияне готовы это сделать? А именно так. Очень долго производится и поэтому дорогая домашняя курица. Что касается разделки, да, действительно, потому что рабочие руки... дорого стоит, и не каждый умеет разруб сделать. И это не всегда выгодно. Мы видим, как цеха такие закрываются. У нас не те хозяйки хотят покупать в бумаге, потому что в упаковке это более безопасно. Это, соответственно, нет бактериального обсеменения. Сроки годности длиннее. Но, пожалуйста, вы можете разруб купить опять-таки на рынке. Слава богу, в России есть выбор. Вот в Англии сегодня полки пустые, потому что нет транспорта, нет рабочих на убойных предприятиях, а мы, слава богу, пока не видим пустых полок.
Это верно и справедливо, но просто доступ к рынку, так сказать, не всегда он в этот рынок в шаговой доступности, а если уж говорить там о людях, точно. К которым надо добраться, да, всегда под боком вот эти упаковки с курицей, которые вот такого, сказать, ну, видите, вы говорите, слава богу.
Ну, каждый выбирает
видимо,
действительно то,
есть.
Что считает.
Есть именно такой продукт, он безопасен, он отвечает потребностям большинства людей. Если бы все хотели курицу по 350 рублей за килограмм, мы бы завтра стали ее производить. У нас есть говядина, которая стоит 5000 рублей.
Есть.
И она кому-то нравится, и люди могут себе позволить. Это не значит, что мы теперь должны только ее производить. У нас есть много людей, которым нужна обычная говядина от молочных коров для какого-нибудь там азу или гуляша, которые они будут 2 часа.
Ой, но цены на говядину еще выше, чем цены на курицу. Тут с курицей бы сначала, да, справиться.
Цены на говядину в мире в 3 раза выше, чем на свинину. У нас говядина одна из самых дешевых в мире. И это проблема, потому что люди не инвестируют в эту отрасль.
Сергей Евгеньевич, мы вас очень благодарим.
Спасибо,
к сожалению,
вам.
Время
все
в эфире
объяснили,
так ограничено.
Разложили нам по полочкам.
Руководитель, да, исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин был с нами на связи.
И вот смотри, какая получается, как это
тупик.
Слово было. Ну, не тупик, да, такой замкнутый
круг.
Какой-то замкнутый круг, колесо такое, да. Все объясняют нам. Но нам все объяснили, почему
да все
дорожает.
Да, почему все.
Но становится ли нам с тобой от этого легче?
Легче не становится.
А почему? Потому что зарплаты не растут в соответствии с этими ценами. И получается, что наши деньги, несмотря, так сказать, на все вот увещевания экспертов, которым действительно можно доверять, все равно наших денег-то становится меньше. Так это или нет, и что с этим делать, спросим у управляющего директора Финамэн, менеджмент Николай Салабут с нами на прямой связи. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Вячеславович.
Денег-то у нас становится все равно, при том, что как бы сумма одна и та же, но реально, что ты можешь купить на эти деньги, все меньше, меньше, меньше.
И вот так прозвучало такое мнение, что просто мы вышли на новую ценовую категорию во всем мире, да. И, мол, того, может быть, просто надо, ну, принять это как данность и, к сожалению, адаптироваться. Как вы считаете?
Ну, все правильно. Именно во всем мире, именно как данность адаптироваться. Это 20-летний цикл сейчас наступает, в котором будет именно расхождение по зарплатам и ценам. Цены будут расти, зарплаты будут снижаться.
Но подождите, 20-летний цикл, то есть 20 лет будет?
Ну, мы не знаем, сколько лет он будет. В прошлом разе, когда такой цикл наступал, он длился 20 лет. Может быть, сейчас научным опытом мировое сообщество как-то отреагирует на это все гораздо быстрее. Это мы закончим в более кратчайшие сроки. И мы отталкиваемся от того, что история повторяется. Но вот прошлый цикл, он длился 20 лет.
Это когда он был?
Ну, он 70-80-е годы.
70-80-е. Слушайте, но если у нас есть, у нас, у человечества, есть горький опыт, почему бы не подстелить соломку?
Ну, у нас, смотрите, был кризис 98-го года на рынке недвижимости, азиатский кризис. Потом случился еще более глобальный кризис в 2008 году, буквально через 10 лет. Точно такой же кризис, но только в США. Кто подстелил, кто что научился? Ну, вот как-то так.
Да, теперь коронакризис и вообще...
Легче мне по-прежнему не становится,
да,
только хуже.
Давайте,
знаешь,
успокоим. Наша Таня громко плачет, знаете. Зарплату уронила в речку. И можно сказать ей тише, Танечка, не плачь, да. Но давайте какие-то найдем убедительные аргументы. Что делать-то?
Ну, здесь вопрос, как вам сказать... Вот при вхождении, у нас сейчас как бы льготная такая ситуация, хорошая, при вхождении в кризис мы должны, то есть в кризис будут очень сильно расти процентные ставки, и, соответственно, кредиты будут очень сильно расти. Сейчас нахватать кредиты, пока все дешево, по дешевым ставкам, и зафиксировать в договоре, чтобы не плавающая была ставка, а фиксированная ставка в договоре, и где-то договорчик на 20, на 30 лет, так чтобы по низам пройтись, когда ставки-то они вырастут по ипотеке до 17%, в результате поднимутся ставочки. Вот. А мы сейчас можем взять там, ну, под 11%, к примеру, да, там, и проскочить все это дело, вот этот кризис под 11%. И не, а те, кто откладывает, там, мы купим завтра будет дешевле, там будет завтра лучше, вот они как раз и нарвутся на самые нехорошие.
Ну, я думаю, что не все готовы рискнуть, несмотря,
да,
на то, что
нет.
Вы так...
нет. Тут уже называется лучше вот то, что есть, нежели еще в какие-то долговые ямы залазить для того, чтобы, да, там как-то, возможно, себя обеспечить, мол, того сейчас сэкономили. Николай Вячеславович, вот скажите, пожалуйста, цены, рост цен на природный газ в Европе, нам нужно тоже следить как-то за этой ситуацией, потому что связывают это, да, то, что рост цен подстегивает не только цены на электричество, но влияет вот напрямую на мировые цены на продовольствие. Как на нашей жизни в России будет это отражаться?
Ну, у нас на самом деле крупные торговые сети, они закупают за рубежом много очень овощей и фруктов. И, понятное дело, это на нас как-то будет отражаться, то есть нехватка данных позиций, рост цен по этим позициям. Но потом будет импортозамещение. То есть это какое-то временное явление, которое особо сильно... Ну,
не вот на 20 это... лет это будет растягиваться?
Нет, вот как раз вот в этой ситуации это будет не то, это будет временное явление.
А доходы-то, благосостояние россиян вот в связи с вот этим вот 20-летним циклом, что с ними-то будет? Ну вот имеется в виду, задача государства в этом смысле какая?
Ну, смотрите, я не знаю, как на самом деле будет, потому что, ну, все мы не знаем, мир подготовился к этим изменениям, либо не подготовился. Я расскажу, как это было тогда.
У нас, к сожалению, прям 10 секунд остается, и время уже поэтому заканчивается.
Рост инфляции,
Вот рост инфляции — это то, с чего мы начали, да, по прогнозам как раз-таки. Николай Вячеславович, мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Николай Солобут, управляющий директор Финам-менеджмент, был с нами на связи.